Равиль Бикбаев. «Над бездною по лезвию клинка». Читает Наталья Демиденко. В СССР, Великобритании, Индии над бездной по лезвию клинка идут сотрудники контрразведки и разведки. Ведутся научные исследования и пишутся книги. Улыбаясь, рассказывает о своей службе в разведке Сомерсет Моэм и, содрогаясь, вспоминает Петроград и октябрь 1917 года. И как палеонтолог по костям давно умершего животного восстанавливает его скелет, так и сотрудники советской контрразведки в архивах ищут следы давно минувших дней, чтобы увидеть подлинный портрет и восстановить биографию человека. Вспоминают Киплинга и его рассказ «Рикки-тикки-тави». Руководитель МИ-6 службы внешнеполитической разведки Великобритании и председатель КГБ СССР. А Любовь еще не знает, что она всего лишь часть оперативной разработки. Последний, завербованный Кимом Филби, советский агент, стреляет себе в висок. А нелегал МИ-6 останавливает свое сердце. А книги живут своей жизнью. Им уже безразлично, кто и что подумает об их создателях. От автора. Все, что изложено в данном повествовании, является авторским вымыслом, а любое сходство с реальными событиями и людьми – совпадением. Тот, кто не ожидает найти нечто неожиданное, не найдет его, потому что это будет для него непосильным. Гераклит. Глава первая. Год был первый от нового тысячелетия, а пиво было холодным, день жарким, кафе уютным, книга интересной. После проведения зачета у студентов я поджидал своего коллегу, который преподавал в том же университете, читая лекции по криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. Чтобы скоротать время до встречи, я взял в университетской библиотеке произведение классика советской фантастики. С детства, со времен веры в светлое будущее, я не перечитывал этого автора. И неожиданно, так же, как в «Счастливом вчера», увлекся жизнью героев, идущих по лезвию клинка. Язык автора был великолепен, сюжет романа захватывающим. Страницы шелестели, время летело незаметно, пиво уже стало теплым, а я все шел с героями романа по России, Индии, Африке и не заметил, как «Романы почитываем?» – спросил меня подошедший коллега и бесцеремонно, взяв у меня книгу, посмотрел на обложку. «О, знакомый автор! Ну и как тебе советская фантастика?» «Замечательно!» – буркнул я и, забрав назад потрепанную и зачитанную книгу, бережно положил ее на край столика. «Жизнь автора намного фантастичнее и интереснее, чем любой из его романов», – ухмыльнулся коллега, присаживаясь за белый пластиковый столик и разглядывая мое недовольное его бесцеремонностью лицо, негромко заметил. «Вот уж точно, ни в сказке сказать, ни пером описать». «Верно», – добродушно согласился я. «Красноармеец, геолог, ученый-палеонтолог, писатель. Такой интересной судьбе только позавидовать можно». И тут же без паузы предложил. «Пиво будешь?» «Пока нет», – отказался он. И тут же, глядя на книгу, заметил. «А вот завидовать его судьбе, вот уж не знаю, есть ли тут чему завидовать». Со странной и довольно неопределенной интонацией сказал мой помрачневший коллега. Достал из кармана и стал мятым носовым платком вытирать вспотевшее, морщинистое, немолодое лицо. «Что ты имеешь в виду?» – чуть удивился я. «А ты ничего не заметила, когда этот роман читал?» – ответил он вопросом на вопрос. «Вот, например». Он раскрыл книгу, пролистал и стал выборочно читать абзацы. Что скажешь о содержании? Обычная сюжетная линия. Рассказывается о научных исследованиях, ничего особенного. Выпив глоток пива и подождав, пока оно скользнет в желудок, ответил я. Только написано талантливо. Ничего особенного, насмешливо передразнил мой тон приятель. А если и на самом деле в СССР такие исследования велись с поиском и применением неизвестных науке органических минералов, оказывающих воздействие на психику человека, и с использованием наркотика ЛСД. Такие эксперименты, если и велись, то их проведение и результаты составляют государственную тайну, сухо заметил я. Об этом в романах не пишут. Вот именно, государственная тайна, сразу подтвердил мой коллега. А откуда автор мог знать о проведении исследований? А если знал, то почему об этом написал? Совпадение, предвидение, обычное для научной фантастики дело. Чуть улыбаясь, сказал я. Раз совпадение, два совпадения, помилуй бог. А где же разглашение и передача секретных данных? Перефразировал известное изречение Суворова коллега. Тоже мне генералиссимус от КГБ. Оставь свои глупые шуточки и домыслы. Я не шутя рассердился и обиделся за автора. У тебя просто застарелая паранойя и профессиональная деформация. Всё, свою службу в КГБ забыть не можешь. Чтобы такой человек, да еще и прижизненный классик советской фантастики, был предателем, быть такого не может. А я и не говорю, что он был предателем, спокойно ответил коллега. Он был профессиональным разведчиком и работал против СССР. Что теперь, ты государственную тайну выдаешь? Не поверил я и ехидно добавил. Меру даже во вранье знать надо. Какая тут тайна? И у нас, и у них об этой тайне давно знают. А чтобы скандала и ненужной шумихи избежать, дело огласки и не предавали. Ты еще скажи, что сам это дело вел, уставился я на него. Немолодой, полноватый мужчина в светленьких, чуть помятых джинсах, в белой, плохо проглаженной рубашке, с короткими рукавами, иронически мне улыбнулся. Я был в составе оперативной группы, которая занималась расследованием этого случая. Все еще усмехаясь, пояснил он. И лениво. Пойду себе пивка закажу. И, шаркая подошвами сандалий, ушел к стойке бара заказать себе разливного пойла. Мы познакомились, когда я преподавал гражданское право в университете. А он там же читал курс лекций по криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. Представляя его преподавателем, ректор коротко сказал, что он имеет большой опыт работы в следственных органах и до выхода на пенсию служил в КГБ СССР. Мы работали на разных кафедрах. Общих интересов не было. К общению с ним я не стремился. При встречах здоровались, вот, собственно говоря, и все. Наш коллега-преподаватель отмечал юбилей. Как водится, в кафе был накрыт стол с большим количеством спиртных напитков. Собрались все работники факультетов. После юбилейных тостов хорошо выпили, закусили, еще раз выпили. И все присутствующие преисполнились любви и дружбы ко всему сущему. Веселый и хорошо поддатый, я вышел из кафе на улицу освежиться и покурить. Бывший чекист вышел за мной. «Вы служили в...» Назвав воинскую часть и закуривая, спросил он. «Допустим», — настороженно ответил я. «Я никогда не любил афишировать место своей службы. На работе о ней не рассказывал, а подробных анкет в то время при трудоустройстве уже не требовали. Что тут допускать?» — негромко рассмеялся подвыпивший отставной козы-барабанщик и чекист, называя воинскую часть, в которой я служил, и место ее дислокации. «А твое, собственно говоря, какое дело? Где я служил и что делал?» — начал грубить я. «Вот за это показное всезнайство я сотрудников из контор глубокого бурения и не люблю. Вечно они лезут туда, куда их не просят. Могу успокоить твою чекистскую душу. Родину я не предавал». Раздраженным, вызывающе пьяным тоном брякнул я и, отвернувшись, хотел вернуться в кафе. «Разве я такое сказал?» – заметно удивился он. «Я был там в составе оперативной группы КГБ и по линии контрразведки по вашей части контролировал реализацию оперативной информации. Там в рапортах твоя фамилия. И позывной несколько раз мелькнули. Ты же в разведке служил, вот я и поинтересовался, ты это или твой однофамилец. Какое еще дело?» Резко повернувшись, в его сторону начал трезветь я. Он назвал несколько боевых операций, в которых я участвовал в составе десантной роты. Я хрипловато засмеялся. «В разведке я не служил. Я был самым обычным рядовым солдатом срочной службы. Так что извиняйте, гражданин чекист, но вам в рапортах предоставили недостоверную информацию». «Ну как же», — развел руками отставной чекист, — «разведку местности». Рекогносцировку проводил, языков брал, авиационным наводчиком был, а все это войсковая разведка. Ответить я не успел. Женщины звали нас обратно. Они хотели танцевать, и мы вернулись в помещение. За столами коллеги-преподаватели выпивают и закусывают, в зале танцуют, болтают о работе, о семьях, о деньгах. Радостным фоном к общим разговорам звучит легкая танцевальная мелодия. Жизнь. Нормальная человеческая жизнь. Хоть и не такая, о которой мечтал на войне, но тоже ничего, жить можно. Слава богу, что нет в ней крови раненых и убитых в скоротечных схватках людей. Чекист поднял стакан до краев, налитый водкой, и предложил мне. «Давай за ребят и за дела давно минувших дней». Выпили. До дна. Вот так мы и подружились. Товарищ мой, кроме общего для нас воспоминания, про службу особенно не рассказывал. Только заметил, что был оперативным работником и служил в контрразведке. «Уф, какая жарища! Попей пивка холодненького!» — предложил мне коллега, вернувшись из бара и поставив на столик емкие пивные бокалы с холодным, запотевшим пивом. «Лучший напиток в жару — это горячий чай, желательно зеленый», — машинально заметил я и без перерыва продолжил прерванный разговор. «Я не верю, что он, — я похлопал по обложке книги, — был иностранцем и нелегалом-разведчиком. Можно прекрасно изучить язык, свободно на нем говорить, но так великолепно писать повести и рассказы на русском языке иностранец не в состоянии». «Ты почти дословно повторяешь слова моего первого начальника», — засмеялся коллега, отхлебывая из высокого бокала пива. «Он тоже не поверил, что твой подзащитный иностранец. Только наши эксперты установили, что тексты написаны не уроженцем России, а иностранцем. Что же касается «может, не может», английский писатель Джозеф Конрад был поляком, в детстве жил в Российской империи, а книжки сочинял на английском языке, и очень неплохо у него получалось. Пушкин, Лермонтов, Толстой свободно писали стихи и прозу на французском языке. Экспертная группа, составленная из филологов и психологов, дала однозначное заключение. Стиль мышления, метод и логика изложения принадлежит человеку англосаксонской культуры. И вы, основываясь на этой спорной экспертизе, туфте, проще говоря, установили, что он шпион? Это же ерунда! Насмешливо рассматривая пьющего пиво товарища, хохотнул я. Вовсе нет. Поставив бокал на стол, и скупо, коротко, как на семинарах по оперативно-розыскной деятельности, стал разъяснять. Эта экспертиза была только одним из доказательств. Там еще много других фактов было. И все они неопровержимо доказывали, что Антон Иванович Ефимов был профессиональным разведчиком и работал против СССР. «Это ложь. Я тебе не верю». Я с возмущением смотрел на отставного чекиста. «Он чем-то власти не угодил. Вот вы его память и порочите. У вас в КГБ специальный отдел был по распространению слухов. Вот ты мне эти басни и повторяешь. А какой смысл мне это делать? Особенно сейчас». Чуть пожав плечами, совершенно спокойно отреагировал на мое возмущение коллега. «Я давно в отставке. СССР больше нет. КГБ тоже. Что же до памяти, так этот человек не один десяток лет эффективно работал против одной из лучших контрразведок мира в условиях почти тотальной слежки. До последнего дня, пока все факты не собрали, никто не верил, что такое вообще возможно. И можешь мне поверить, к таким разведчикам каждый профессионал, кроме уважения, ничего не испытывает. Если тебе интересно, как это было, то могу рассказать эту историю. А если я ее другим перескажу?» — подначил его я. «Пересказывай, если желание такое есть». Коллега опять неспешно отхлебнул пиво из высокого стакана. И все же предупредил. «Но лучше не надо. Тебе все равно никто не поверит».